Отец, спасибо тебе за твой дух. Мы благодарны тебе за те способности и возможности, которые помогают каждому из нас лично, сверхъестественно, принимать уже дарованное тобой. Мы просим тебя, направляй нас в этом учении и помоги нам сверхъестественно, через откровение, получать исцеление своей души о теле и его назначении во имя Иисуса. Мы принимаем с благодарением, что Дух премудрости и откровения будет направлять и вести каждого слушающего в этом учении и поможет сверхъестественно принимать мудрость для исцеления души во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что Духом Твоим будут открываться глаза и уши каждого слушающего на волю Твою. Спасибо тебе за то, что Духом Твоим будет сниматься всякое бремя и ярмо с души каждого слушающего. И душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу. Спасибо тебе за твое помазание и за те способности и возможности, которые будут направлять и вести каждого слушающего в принятии настоящей мудрости. Спасибо тебе за то, что никто из слушающих это учение больше никогда не останется прежним. Да будем мы научены Духом Господним. Спасибо тебе за помазание, Духа премудрости и откровения, которое прямо сейчас уже помогает каждому слушающему принимать и понимать несравненно больше. Я благодарен тебе, Отец, за Дух Твой, который будет направлять и вести меня, помогая мне сверхъестественно доносить волю Твою до каждого слушающего Его во имя Иисуса. Спасибо тебе за твое помазание. И мы ожидаем, что мы больше не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, у нас сегодня третья встреча, посвященная теме «Тело человека в свете Иисуса». Тема сама по себе вроде бы по самому названию не выглядит сложным. Хотя, как ни удивительно, отношение к телу человека на сегодняшний день вызывает много вопросов. Вызывает много вопросов, и это не скрыто, потому что большинство, скажем так, просьб в каждой церкви – это «помолитесь за мое исцеление». Тема исцеления остается очень востребованной. Хотя, если проанализировать болезнь как следствие, то несложно догадаться, что если болезнь – это следствие, значит, есть то, откуда это берется. Если человек интересуется только тем, чтобы исцелили следствие, но никогда не интересуется тем, на каком основании эта болезнь продолжает действовать, то это не исключает, что эта болезнь, и сохранив основание, будет снова и снова возвращаться. Так как тело все-таки имеет Богом определенную цель или назначение Творцом определенное. Поэтому сам настоящий материал, его цель, в первую очередь, открыть волю Божию в отношении тела человека. Будет кто-либо применять это или не будет, это уже другой вопрос. Но у тела есть Творцом определенная цель. И творение человек не может сам по себе задавать курс или цель определенную, уже определенную, заменять определенную цель, задавать свою какую-то цель. Поэтому давайте будем внимательны к той мудрости, которая будет нас направлять. И прежде чем мы перейдем к сегодняшней теме, я хочу, имея побуждение, напомнить некоторые важные моменты. Напомнить моменты, в первую очередь, в какой среде мы живем. Особенность этой среды сама по себе, что эта среда уже не является благословением с того момента, как Бытие 3 глава представляет то, что проклятие пришло на этот мир. Этот мир проклят, физический мир проклят. И сам по себе физический мир не является источником благословения для человека. Это уже говорит о том, что естественным физическим путем никто из рожденных свыше не может быть наследником благословения. Все благословения, перечисленные в 28 главе Второзакония, как и не перечисленные, являются сверхъестественными. Значит, для получения чего-либо как наследие нужно применять только сверхъестественные способности и возможности. Это уже подводит вас к тому, что тело в этом случае вам ничем помочь не может. Хотя в большинстве случаев рожденные свыше снова и снова пытаются задействовать тело для того, чтобы получать благословение. Послушайте, ваше наследие никак не относится к естественному физическому миру как источнику. Источником вашего наследия является сфера духа, а физическая сфера – это лишь сфера его проявления, но никак не источник. Рожденному свыше духу нужно научиться принимать из сферы духа, а сфера плоти – это лишь сфера проявления. Как здоровье в теле, послушайте, здоровье – это результат. Болезнь – это результат. Как и здоровье всегда имеет сверхъестественное основание, так и болезнь всегда имеет сверхъестественное основание. Любая попытка решать духовные вопросы естественным физическим путем называется материализм. Но нельзя впадать и в фанатизм, обозначая, что корень любой проблемы только духовный. То есть, если вы кушаете постоянно картошку фри с кетчупом, то это не духовная проблема будет следствием в вашем теле. Просто нарушение определенных правильного питания. Поэтому должен быть баланс. Должно быть и духовное, должно быть и телесное. Но мы уже говорим с вами о наличии каких-либо болезней как следствие. Как следствие. В первую очередь с любой проблемой в физическом мире нужно разбираться в сфере духа. Вы уже рожденные свыше, естественно, с вами и разговор будет по-другому. Если вы рождены свыше, ваше наследие и наследие вашего тела – это здоровье. Но здоровье – это не то, что свалится на вашу голову, потому что вы уже наследники здоровья. Здоровье – это то, что законно принадлежит вам. Но все, что законно принадлежит вам, на основании законности вам придется внедрять. Вам придется внедрять. Это не то, что свалится само по себе, вам придется это внедрять. Поэтому из сферы духа вам предложено совершать определенные действия для того, чтобы в естественном физическом мире, как результат, это начало быть или имело силу быть. Поэтому сама тема изучения тела человека в свете Иисуса фактически это определенная мудрость, которая помогает вам сформировать правильное отношение к вашему телу, исходя из определенной духовной юриспруденции, частью которой вы стали, приняв Иисуса своим Спасителем и своим Господом. Если вы назвали Иисуса Господом, то вам лучше узнать, в чем теперь вам надо Ему подчиниться. Пока вы называете Иисуса Спасителем, это очень удобная форма, потому что чаще всего на сегодняшний момент удобнее с Иисусом строить отношения как с Спасителем. Вы всегда знаете, что Он поможет вас, когда вы призовете Его имя. Вы всегда знаете, что Он готов вас исцелять, когда вам это необходимо. Вы всегда знаете и рассматриваете Его часть в вашей жизни как Спасителя или как Целителя. И на сегодняшний день, как ни удивительно, но Иисуса как Господа используют лишь в словах, как в термине. То есть называют его Господом, но никогда не интересует конкретно никого из рожденных свыше, в основном его воля. А тема тела и воля Господа, они пересекаются между собой. Поэтому будьте внимательны к тому, о чем мы сегодня будем говорить. Базовый наш стих – это то, что Дух Святой сказал через апостола Павла, записал в первом послании Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да освятит вас». Вообще слово «освятит» в данном контексте означает «отделит». Что значит «отделит»? Когда вы родились свыше, ваш дух был отделен от всего, что связано с проклятым миром и с проклятием. Отделен. Это называется освящение или отделен. Следующим этапом отделения идет ваша душа. Отделение совершается через обновление вашего ума мудростью Божьей, приобретением опыта в мудрости Божьей. Это называется процесс отделения или освящения души. Также Писание называет это спасение души, где через процесс обновления ума вы фактически выходите от бесславного порядка ценностей и входите в славный порядок ценностей. Но есть и тело. А вот как раз освящение тела это фактически, когда вы свое тело через действие в сфере духа передаете его собственнику. А вот это как раз чаще всего пропускается. Пока тело не передано собственнику, в отношении тела происходят, могут происходить самые разнообразные вещи, при этом, что вы рождены свыше и являетесь собственностью Господа Иисуса в целом. Поэтому будьте внимательны к тому, что вы сегодня услышите. Освящение – это наследие. Но это, в свою очередь, должно быть следствием. Вы родились свыше духом, теперь идет процесс обновления вашего ума, но есть момент, который должен отразиться и на вашем теле. На вашем теле тоже должно отразиться то, что вы являетесь собственностью Господа Иисуса. И оно имеет возможность отразиться уже на земле и уже сейчас. Поэтому, если вы будете достаточно внимательны к тому, что вы будете слышать в отношении тела, я верю, что это поможет вам сформировать правильное отношение к вашему телу. Ну, к вашему, это я уже не совсем корректно выразился, к телу, которое является вообще-то собственностью Господа Иисуса, если вы позволяете. Мы об этом сегодня и поговорим в том числе. Хорошо, давайте напомним этот стих, базовый наш стих. Сам же Бог мира, да освятит вас во всей полноте. И дальше перечисляется, с каких составляющих состоит каждый человек. И ваш дух, здесь абсолютно правильный порядок. И душа, и тело. То есть каждый человек состоит из духа, души и тела. Духом вы соприкасаетесь и находитесь в сфере духа. Душой вы соприкасаетесь с интеллектуальной сферой и контактируете с информацией. Поэтому Дух Святой может передавать вашему уму необходимую информацию. Мы называем это слово знание или слово мудрость. Но тело контактирует с естественным физическим миром, с физическим миром, сферой чувств. И именно ваши органы чувств являются приемниками информации извне. Поэтому ваше тело очень важная составляющая, но которая имеет вполне конкретное определение. Помните всегда, тело является одеждой духа. Вы не есть тело. И когда вы смотрите на себя в зеркало, вы себя не можете видеть, вы видите только оболочку вашего духа. Да, оболочка духа, тела, очень во многом четко подчеркивает контуры. Но при этом вы остаетесь дух. При этом миссия вашего духа является определяющей и для вашего тела. И если тело не используется в соответствии с миссией духа, то, естественно, и происходит то, что во многом происходит. Поэтому, если человек не знает миссию своего духа, то использование тела очень разнообразно и чаще всего приводит к поломкам тела. Это то, о чем мы сегодня будем говорить. Итак, своим духом человек соприкасается с сферой духа, своей душой соприкасается с интеллектуальной сферой, а своим телом с естественным физическим миром. Но первичным остается все-таки мир духовный. И мы с вами обозначим некоторые важные моменты. Когда мы читаем с вами Бытие первую главу и вторую главу, мы видим с вами, что вначале сотворил Бог дух или отделил частичку духа от своего духа, которую он назвал словом «человек». Через слово «человек» он отделил как раз частичку духа от своего духа, вложив в эту частичку определенную миссию и обозначил это словом «человек». И лишь после того, когда дух был наделен определенным потенциалом, когда дух был определен в своей миссии, после этого эта частичка духа помещается в тело или в оболочку. Возникает вопрос, зачем Творец поместил дух человека в оболочку, которую мы называем тело? Реализация всего, что было вложено в дух человека, должно было совершаться в естественном физическом мире. В естественном физическом мире дух без тела ничего реализовать не может. Поэтому реализация чего-либо в физическом мире предполагает то, что в физическом мире может гармонично взаимодействовать с законами, правилами и устами физического мира. Это ваше тело. Ваше тело полностью подчинено всем физическим законам. И ваше тело само по себе никогда не стремится их нарушать, если это не будет как задача поставлена то ли из вашего ума, то ли из вашего духа. Ваше тело есть просто физическая одежда, многофункциональная, и очень универсальная одежда вашего духа. Но вы есть дух. Об этом важно просто помнить. Учитывая, что тело далось вам в последнюю очередь, не в первую, а в последнюю, значит и доступ к физической силе вы получили в последнюю очередь. Потому физическая сила изначально для духа человека, который есть человек, никогда не была определяющей. Именно об этом и сказано в 1 Царств, 2 глава, 9 стих, «Ибо не силою крепок человек». Да, мудрость земная, душевная, бесовская перевела или изменила этот порядок ценности, переведя внимание человека, духа на тело. Как говорят, знаете, было бы здоровье, а все остальное приложится, или в здоровом теле здоровый дух. То есть такие искажения переводят внимание с силы духа на силу тела. Хотя сила тела, она важна в физическом мире, но не определяющая. Сила тела важна в физическом мире, но не определяющая. Потому что из невидимого происходит видимое. И если вы не благословлены Творцом для чего-то в физическом мире, то как бы вы ни пытались это достигать силой и способностями тела, это все равно не будет благословение. Напрасно трудится строящий дом, если воли Творца его нет. Сила применяется, способности применяются, дом строится, но этот дом потерпит все, что может принести стихии мира сего. Хорошо, итак, не сила тела человека, а есть сила для его жизни. Не сила тела человека, а сила для жизни. Есть определяющая сила, которая является в первую очередь сила, связанная с духом человека. Вы наверняка знакомы с таким стихом, очень радикальным заявлением, сказанным Богом через пророка Иеремию, 17 глава, 5 стих, где говорится следующее. «Проклят человек, который надеется на человека и плоть свою делает своею опора или упование. Послушайте, тело важно, но оно не определяющее. Тело важно, но оно не определяющее в том, насколько вы будете благословенны или успешны. Потому что именно то, что определяющее, вложен в ваш дух. Сила определяющая все в физическом вложена в ваш дух, а не вложена в ваше тело. Тело – оболочка. Кстати, задание в целом для этого материала – это как раз и донести эту мудрость, что вам нужно научиться через это тело реализовать миссию Духа. Через это тело реализовать миссию Духа, а не знание ума. Знание ума – это то, что вы вложили в свой ум, исходя из запросов и ценностей этого мира. Но миссия Духа была вложена в ваш дух и определена Творцом для вашего духа еще прежде создания мира. Еще прежде создания мира есть то, в чем Творец благословил каждого человека. Еще прежде создания мира Творец обеспечил каждого человека. И само как обеспечение, так и миссия каждого человека, как духа, не определялась и не определяется политикой, экономикой и всего, что происходит в мире. Если это определено Творцом, никто и ничто не могут это для вас отменить и не стать пути, если вы изберете это для себя. Хорошо, итак, обозначим следующее, что сила тела человека, отмечаю слово «человек-дух», зафиксируйте это для себя. Вообще, для рожденных свыше очень важно использовать слово «человек» только в контексте слова «дух». Тело не человек. Тело – это оболочка, это одежда. Человек есть дух. Вы есть дух. И, естественно, что отношение к себе, так и рассматривать все, что связано с вами, вам нужно рассматривать с позиции духа. Поэтому сила тела человека не является силой господства человека как духа в естественном физическом мире. Это тоже удивительная сама по себе мудрость. Потому что господство в физической сфере никогда не совершалось из физической сферы. Оно всегда совершалось только из сферы духа. Это даже неверующие поняли. Поэтому даже неверующие люди понимают что если не будет какой-то сверхъестественной поддержки, а для этого они прибегают к оккультистам или еще каким-то группам людей, то вариантов или шансов на результат очень мало, на желаемых результат. Рожденные свыше, как никто другие, должны осознавать, что любое господство в физическом мире совершается из сферы духа. А сфера духа – это не сфера беспорядка. Сфера духа – это сфера, которая действует по правилам духовных законов. Есть два основных духовных закона. Это закон духа жизни и закон греха и смерти. Вы не можете их отменить. Порядок утвержден и порядок неизменный в отношении всех деноминаций. Я делаю на это ударение, потому что именно чаще всего там происходят конфликты. Итак, сила тела человека не является силой господства в естественном физическом мире. Именно по этой причине Дух Святой через апостола Павла сказал и записал Римлянам 8:8. Живущие по плоти или органами чувств только Богу, как Творцу, угодить не могут. Но вы не по плоти или не органами чувств живите, но по духу. Опять, это ни в коем случае не упраздняет важность тела. Но тело не является тем, что должно определять ваши решения, ваши поступки, ваши слова. Тело – это лишь передающее информацию, но определяющим в том, что сказать и что сделать, должно быть не тело, а дух. Тело по-любому передаст вам информацию, то, что происходит снаружи. Но то, что происходит снаружи, не является для вас управляющим органом и не должно быть управляющим органом. Потому что вы сотворены по образу и подобию Божьему влиять, насаждать, искоренять и управлять. А не природа должна вами управлять и говорить вам, что вам делать и чего не делать. Не экономика должна говорить вам, а вы экономики. Не политика должна говорить вам, а вы политики. Потому что вы сотворены творить. А это все по факту. Но я верю, что вы подойдете к этому, потому что это во многом связано с вашим телом. Итак, тело ограничено. Тело не является тем, что должно быть для вас как духов определяющим. Это важная качественная оболочка для естественного физического мира, но не определяющая оболочка. Но, опять-таки, для того, чтобы реализовать волю Божию, тело нужно. Как только вы оставляете тело, вы больше в физическом мире ничего реализовать не можете. Поэтому тело важно, тело нужно. Для реализации чего в физическом мире? Заметьте, что Дух Божий, дав Духу человека заданию, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте и владычествуйте, дав человеку определенные задания, помещает его в тело, как оболочку для реализации этих заданий. Слышите? Помещает в оболочку, как то, посредством чего и через что будет реализоваться это задание. То есть в физическом мире реализовать волю Творца в физическом мире вне тела невозможно. Поэтому у тела есть вполне конкретное назначение. Каково назначение тела, определенное Творцом? Реализация его воли в физическом мире. Реализация его воли в физическом мире. Если вы, имея тело, не реализуете его волю в физическом мире, вы все равно реализуете чью-то волю. Чью волю вы реализуете, всегда, как следствие, отражается на вашем теле. Это неизбежно. Писание говорит, что если вы будете слушать глас Господа, то в вашу жизнь в физическом мире приходят соответствующие следствия, проявления, форма благословения. Если вы не реализуете волю Божию, вы все равно чью-то волю реализуете, и как следствие проявляется это в другой форме событий в физическом мире. Проклятие. Вы скажете, брат Олег, а я могу реализовать свою волю? Но в списке благословений и проклятий нет термина «ваша воля». Мы не суверенны, как духи. Мы всегда являемся теми, кто выбирают, чью волю творить. А что воля Божия, что воля дьявола, не является тем, что сокрыто. Нет ничего тайного. Поэтому, анализируя события, анализируя то, что происходит в жизни рожденного свыше, всегда можно сделать срез или заключение, чью волю на самом-то деле человек творит, даже будучи рожденным свыше. Подождите, рождение свыше – это не панацея, которая отделяет вас полностью от возможности реализовать волю дьявола. Человек может быть рожденный свыше, но продолжать творить волю дьявола. Брат Олег, как он может продолжать творить волю Божью? Если он не знает, то есть волю дьявола, если он не знает волю Божью для себя, если он ее не творит, то он продолжает чью-то волю творить. Да, так получилось, что мы, родясь свыше, в большей степени, стали обучаемы и исследовать Писание в вопросе, как реализовать свою волю, в кавычках. Свою волю, в кавычках. На самом деле нету нашей воли. И получается так, что после рождения свыше все усилия мы направили на то, как вынудить Бога реализовать то, к чему побуждал нас дьявол. Парадокс, и этот парадокс на сегодняшний день до сих пор активный. Если есть воля Божия, которая благая, угодная и совершенная, и есть воля дьявола, которая направлена на то, чтобы украсть, убить и погубить, то после рождения свыше нужно менять и волю или применение своей жизни. А если не менять применение своей жизни, то вы остаетесь в применении своей жизни или того, что вам доверили, опять-таки на реализацию воли дьявола, что опять-таки впоследствии сказывается. Сказывается в первую очередь на чем? На теле. Вообще тело человека, оно подобно лакмусовой бумажке, на котором вы не можете скрыть то на самом деле, чью волю вы реализуете. Чью волю вы реализуете, всегда проявляется на теле. То есть тело – это лакмусовая бумажка, которая может говорить вам о том, чью волю вы реализуете, и также может говорить вам, что вы подвержены определенным атакам дьявола. Опять, что это? Атака дьявола. Или я творю не ту волю? Послушайте, Дух Святой с вами, чтобы вам подсказать об этом. Я не раз был свидетелем того, как рожденные свыше непослушание со всеми последствиями называли атакой дьявола. А вот дьявол меня атакует, потому значит я на верном пути. Послушайте, это никогда не являлось показателем. Атака дьявола никогда не являлась показателем того, что вы на верном пути. Писание говорит о том, что если вы пойдете по пути, по которому должно вам идти, то там нет злого зверя. А если вы ходите по путям дьявола, то, понятное дело, вы будете постоянно с ним соприкасаться. Нельзя атаки дьявола всегда рассматривать как показатель верного пути. У вас есть дух истины, который скажет вам, на верном вы пути или на неверном. Но всегда помните, если в вашей жизни проклятие имеет панацею или повторение, это уже намек вам на то, что надо остановиться, и разобраться с тем, что с вами не так, что проклятие, как не ваше наследие, в вашей жизни имеет повторение. Повторение любого проклятия – это вызов. Если вы не реагируете на повторение проклятия, допустим, недостаток, скудость, долги, финансовые проблемы, если вы не реагируете на этот недостаток, то по-любому это будет геометрическая прогрессия в следующий раз. И еще хуже, чем это было в предыдущий. Это неизбежная геометрическая прогрессия. Чем больше, тем больше. Если вы не будете останавливать этого процесса, он будет расти. Послушайте, вы всегда участник роста. То ли в плохом, то ли в хорошем. Вы всегда в процессе обучения. То ли в плохом, то ли в хорошем. Вы всегда в движении. То ли вверх, то ли вниз. Вы как дух не бываете пассивным. Даже когда вы сидите, вы находитесь в духовном мире, в процессе то ли принятия жатвы благословения, то ли принятия жатвы проклятия. При этом, что вы сидите, не двигаетесь, но семя-то уже растет. Семя-то активно. Поэтому не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Давайте сейчас поговорим о теле из учета того, как называет его Творец. Сегодня, возможно, вы узнаете кое-что о теле, потому что когда Творец называет ваше тело каким-то словом, то значит у него такое и отношение к вашему телу. У вас может быть не такое отношение, но у него именно такое. Я хочу прочитать вам то, что Творец сделал для вашего тела и кем он называет ваше тело. Независимо от того, согласны вы с этим, знаете вы это, есть его отношение и точка. Давайте узнаем вначале, что он сделал для тела нашего в том числе. Иоанна 3,16 говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Отдал с какой целью? Ну, мы знаем цель Иисуса как Отца, мы знаем цель Иисуса как Спасителя, и в целом из этой стороны мы смотрим, ага, Отец пролил кровь, Бог пролил кровь, Бог Израиля пролил кровь через Своего Сына, чтобы каждый, кто примет Иисуса как спасительного Отца, мог быть отделен или спасен от власти дьявола. Есть, закрепились. Поэтому написано, ибо Господу было угодно, это Исаия 53 глава, 10 стих, угодно поразить его, и он предал его мучению. То есть Бог конкретно предал своего сына мучению, чтобы эти мучения, очень важно отметить, не постигали, послушайте внимательно, дух, душу и тело. Кровь Иисуса сработала для каждой сферы – дух, душа и тело. Кровь Иисуса сработала для каждой сферы – дух, душа и тело. Римлянам 8 глава 3 стих возьмем. «Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Плоть имеет прямое к этому отношение. Как неудивительно, вы знаете, я наблюдаю, и отношение рожденных свыше к своему наследию по плоти очень негативное. В определенных деноминациях, если вы заикнетесь об этом, вы уже попадаете в черный список автоматически, потому что они воспринимают наследие только духовное. Наследие души, наследие тела, наследие финансовой сферы или общественной сферы, там табу вообще наложено. Опять-таки, табу наложено не Богом, а определенной деноминационной вертикалью. В отношении же здесь конкретно написано. И еще сюда добавлю стих, который поможет нам в этом вопросе быть более емкими. Это Исаия 53 глава 5 стих. Я уже начал читать их немножко. 5 стих. «Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши. Наказание мира или наследие мира нашего было на нем, и ранами его тела мы исцелились». Вообще слово «исцелились» в какой форме времени? Прошедшей. А как насчет просьбы «исцели», если исцелились? Видите, неувязочка какая-то получается. Он говорит, ребята, вы уже исцелились, а мы говорим «исцели меня здесь». Так вы исцелились или не исцелились? Послушайте меня внимательно. Когда к вам домой пришли и принесли большой торт, потому что у вас день рождения, поставили на стол, и даже на торте написано «С днем рождения», потому что у вас день рождения, нужно ли вам, после того, как вы узнали, что это ваш торт, нужно ли вам просить у того, кто принес торт, разрешение его покушать? Нет, это ваш торт. Это ваш торт. Он не будет ваш торт. Он уже ваш торт. Ранами его вы исцелились. Значит, вопрос в чем? Только в принятии. Послушайте, если вы или рожденные свыше не научились чего-то принимать, то это вопрос не Бога. Вопрос принятия – это не вопрос Бога. Это наш вопрос. Научиться принимать – это наш вопрос. Вообще на сегодняшний день есть две основные дисциплины, в которых рожденное свыше нужно научиться просто жить. Это первая дисциплина. Научиться принимать уже дарованное и применять мудро уже дарованное. Принимать и применять. Все. Все, что исходит от Творца, называется одним словом «дар». В отношении любого дара важно знать, как его принимать и как его мудро применять, чтобы не умножать суеты. Все. Ранами его вы уже исцелились. Вопрос принятия. Принятие чего? Послушайте, если мне исцеление принадлежит как дар, мне же нужно о нем просить. Нет. Мне нужно научиться его принять. Знаете, это великая благодать, что Бог помазал определенных людей нести дар исцеления. Потому что он прекрасно понимал, что если он не помажет кого-то нести дар исцеления, они будут просто вымирать от болезней, как нерожденные свыше. Представляете? И он помазал определенным помазанием, несущим реализацию этого дара. Не несущим дар исцеления, потому что дар исцеления пришел вместе с даром Духа Святого, а несущий дар реализации того, что уже подарили вам. То есть кто-то приезжает и говорит: ребята, Иисус целитель, ура! И тот, кто принял, что Иисус целитель, не исцеляются, а принимают этот дар через определенного человека, который приехал этот дар воплотить. Но дар уже ваш. Послушайте, если бы вам это не принадлежало, и это не было вашим наследием, то вам бы никто в этом вопросе не мог помочь. А так как это уже ваш дар, то все, что вам нужно научиться, это принимать. И заметьте, что принятие начинается с чего? Пусть слабый говорит: я силен. Но в определенных деноминациях, если вы назовете несуществующее как существующее, вы попадаете в черный список. Вопрос, кто стоит за таким списком? Ну, наверное, такого же цвета, как и он есть. Черный. Как я могу сказать, что я силен, если у меня болит? Это неправда, я не хочу вас обманывать. Я говорю, как есть, я болен. Тогда исцеление вам не грозит. Так как вы вкушаете от плода уст своих и произведением уст своих насыщаетесь. Поэтому сушите доски и пишите завещание. По-другому ничего не скажешь. Хорошо, итак, исцеление, как и здоровье тела, это дар Божий. Дар Божий, который надо принять через применение к нему веры. Заметьте, тело получило наследие, здоровье. Вообще для меня было удивительным в свое время откровение, когда я понял, что вообще-то, Творец подарил человеку не исцеление, а подарил здоровье, следствие которого есть исцеление. То есть исцеление – это то, что реализует здоровье. Слышите? Здоровье. Здоровье для всего тела. Послушайте, для всего тела, а не части какого-то тела. Поэтому есть очень важная составляющая принятия наследия для вашего тела. Вы приняли наследие для вашего духа, жизнь вечную? Да. Вы приняли наследие для вашей души, мудрость, сходящую свыше? Да. А теперь принимайте наследие для своего тела. Брат Олег, я не знаю, нужно ли мне это наследие для моего тела. Но это пока там что-то не проявилось. Конечно, у нас есть большой опыт, как можно принимать исцеление для своего тела, используя медикаменты. У нас есть большой опыт в этом вопросе. Но послушайте, медикаменты имеют тоже всегда побочные эффекты, чаще всего которые вы не читаете, потому что для этого надо иметь здоровые глаза. Ну, учитывая, какими буквами там написано. О, брат Олег, тут еще не только надо здоровое тело иметь, еще и здоровые глаза. Да, там есть. А плюс, когда вы прочитаете, вы поймете, что там нужно еще к этим медикаментам еще целый список других медикаментов. Так как у этого медикамента есть последствия, и чтобы избежать этих последствий, нужно принимать эти медикаменты. А у тех медикаментов свои последствия, на которых тоже нужны медикаменты. И так выстраивается пирамида, которая у вас потом и накрывает со всеми побочными проявлениями. Поэтому никогда медикаменты не были панацеей. Никогда. Потому что химия есть химия в любом ее проявлении. Больше, меньше – это есть химия. Это есть химия. Брат Олег, а я настоечки попью. Это ваше право. Ваше право. Послушайте, есть путь принятия исцеления или здоровья как наследие. Послушайте, когда вы используете какой-либо прибор в соответствии с инструкцией, вы не переживаете за его функцией, потому что вы используете в соответствии с инструкцией. Послушайте, у вашего тела есть инструкция, есть назначение. Если вы будете применять тело по назначению в соответствии с инструкцией, то за все остальное отвечает производитель. Это простая последовательность. Есть тот, кто произвел это тело. Есть то, для чего он произвел это тело. Есть то, какие он возложил задачи на это тело. Если я применяю тело в соответствии с инструкцией и назначением, то есть производитель, который дает гарантию на это тело. Опять-таки, вы вправе этим пользоваться, вы вправе рассматривать это как сказки, а вправе пользоваться этим. Знаете, что удивительно? Чаще всего верить в это начинают после 50. А до 50, брат Олег, не грузите нас. Ну, тело, да, слава Богу за это тело, будет работать как машина. Потом после 50 начинают вдруг замечать стихи из Писания: «Юность моя обновляется подобно орла». Да и до этого перестаньте, что вы такое говорите. То есть после 50 начинается другая реакция на стихи из Писания. После 50 рожденные свыше начинают задумываться о вечности. После 50 многие другие моменты вдруг начинают быть актуальными. А до этого это не вызывает никакой реакции. Да, после 50 вы начинаете знавать, что земная жизнь не такая уж продолжительная. Не такая уж продолжительная. Даже при 120 это еще даже разгону не дает. Итак, что мы отметили с вами? Что исцеление, как и здоровье тела, есть дар Божий людям. Это очень важно отметить. Это то, что я хотел бы вы в первую очередь для себя обозначить. Это дар. Это не то, что мы пытаемся вымолить. Это тот дар, который уже дан нам. Да, когда мы обращаемся к Иисусу и просим Его об исцелении, мы фактически просим Иисуса сделать то, что Он реализует уже как известную волю Отца. Если бы это не была воля Отца, Иисус бы этого и не делал бы. Поэтому есть ли воля на здоровье тела, вашего тела? Есть ли воля Божия на это? Есть. Иисус помазан и поставлен Богом, чтобы воля Творца для вашего тела, здоровье, после того, как кровь Иисуса пролита, было реализовано. Возникает вопрос. Можете ли вы без возложения рук кого-либо иметь свое наследие здоровое тело? Да, Дух Святой вам для этого и дан. Вообще, Дух Святой, он является источником и здравия для всего тела. Но если вы будете продолжать констатировать фактическое состояние своего тела, то вы лишаете Дух Святой свободы действий, потому что что вы связываете на земле, то связывается на небе. Да, нелегко с болью или во время боли говорить что-то противоположное. Но послушайте, если вы будете постоянно констатировать факт боли, то даже лекарство вам не поможет. Поэтому здесь есть какая-то просто определенная мудрость. Пусть слабый говорит: «Я силен». Так вот лекарства начнут помогать. Если ваша вера в данном случае не достигает цели, то хоть лекарства достигнут цели. Поэтому слава Богу и за врачей, как сказал один муж Божий, если бы не было врачей, то, может быть, и 20% верующих бы не дожили бы до определенного дня. Хорошо, но есть такой вопрос. Есть такой вопрос. Слушайте меня внимательно. Что вы скажете человеку, который пользуется чужой одеждой, так как ему хочется, а когда она начинает портиться, просит хозяина одежды постирать ее и привести ее в порядок? Еще раз вопрос, потому что это провокационный вопрос. Что вы скажете человеку, который пользуется чужой одеждой, так как ему это хочется, а когда она начинает портиться, просит хозяина одежды постирать ее и привести в порядок? И возьму еще один вопрос в дополнение. Что вы скажете человеку, который взял машину и не спрашивает владельца, что можно и что нужно с ней делать? В любом случае вы скажете негативное отношение. Приведу вам такой пример. Приходит Нафан к Давиду. Нафан, пророк, приходит к Давиду, к царю Израиля, и говорит ему: вот у одного бедняка была овечка. Он очень любил эту овечку. Он заботился об этой овечке. Но вот господину в том царстве приехал гость, и царь решил забрать у бедняка эту овечку и приготовить ее на пир. И царь Давид возгодовал, говорил: этот царь достоин наказания. И Нафан говорит Давиду: ты тот человек. Ты тот человек, который отнял жену у Урии Хитиянина, убил его мечом, жену ее отнял. Ты воспользовался тем, что тебе не принадлежало. Он говорит: каюсь. Послушайте, вопрос. Кому принадлежит тело, в котором находится сейчас ваш дух? Давайте мы прочитаем из Писания вообще, кому принадлежит это тело. Периодически я слышу такие просьбы: помолитесь за мое тело. За ваше? Ну, если это ваше, то вы сами и разбирайтесь с этим вопросом. Причем вы хотите, чтобы я попросил Иисуса об исцелении вашего тела. Если оно ваше, то вы решайте этот вопрос с этим телом. Давайте прочитаем, что Дух Господень сказал, обращаясь к рожденным свыше, и записал через апостола Павла в первом послании к Коринфянам, 6 глава, с 19 стиха читаем. И там обращается Дух Святой и говорит: не знаете ли, что тела ваши, о каких телах он говорит, о физических телах, что тела ваши, он говорит, суть храм. Удивительное отношение вообще Творца к нашему телу. Мы рассматриваем еще во многом наше тело как наше тело, хотя это далеко уже не наше тело. Другое дело, что в нашем уме, мудрость земная, душевная, бесовская, всячески собственность Господа Иисуса представляет как нашу собственность. Именно на этом она нас ловит. Послушайте. Именно на этом мудрость земная, душевная, бесовская ловит рожденных свыше. Она представляет вам ваше тело как ваше тело. И вы сами решаете, что с ним делать. Послушайте, когда вы решаете сами, что с этим телом делать, вы тем самым берете на себя ответственность за все, что с ним будет происходить. Автоматически. Поэтому Писание говорит: кто разорит храм Господень, тот будет наказан. Но подождите, что такое разорение? Это приведение его к худшему состоянию. Это обратный отсчет. Разорение. То есть, когда вы едите не то, что надо, используете не туда, куда надо, это все процесс разорения. Процесс разорения – это не так, что вы пошарили по карманам и достали из карманов то, что там было. Процесс разорения – это когда вы это тело используете не в соответствии с определенной для него волей Творца. Это и есть процесс разорения. Так вот, кто разорит этот храм, тот будет наказан, так как он использовал чужое не по назначению, со всеми вытекающими последствиями. А храм, тем более, по Писанию, это место богослужения Бога человеку. То есть это конкретное место. Давайте мы скажем в отношении этих тел. Тело, в котором я нахожусь духом, есть храм. Возможно, то, что мы будем произносить, будет бросать вам вызов. Но вам лучше об этом узнать. Всегда, когда ко мне кто-то приходит и просит какие-то молитвенные за исцеление, я всегда говорю: давайте так. В первую очередь, давайте определимся, чей это храм. Если вы не примете для себя, что тело, в котором вы находитесь, храм Духа Святого, то в общем-то просить Творца исцелить без покаяния, по сути дела, это может быть безрезультативная молитва. Смиренным дает благодать, поэтому смиритесь под крепкую руку Божию вначале. Не знаете ли, что тела ваши, или в которых вы находитесь своим духом, суть храм живущего вас Святого Духа? Смотрите, суть храм или принадлежит Святому Духу, в котором союз с вашим духом. Ваш дух в союзе с Духом Святым. Они вместе находятся в этом храме. Но собственником является Дух Святой. Брат Олег, а я? А вы при нем. При собственнике. Для вас это наилучшая форма, наилучший тандем, для того, чтобы в этой враждебной среде быть не под влиянием всего, что в этой враждебной среде. Это самое лучшее. В отношении Иисуса, как того, кто купил ваше тело, сказано так. Иоанна 17:2. Ты, Бог, дал ему, Иисусу, власть над всякою плотью. То есть, кто является господином над вашим телом? Иисус. Кто купил ваше тело дорогою ценой? Бог Отец и передал Иисусу. Так кто господин над вашим телом? Иисус. Законный господин один. Иисус Господь над всякою плотью. Один Господь. Поэтому, если вы используете это тело в большинстве, не согласовывая с его планами, то, естественно, и все, что постигает это тело, есть следствие непослушания. Тело, в котором пребывает рожденный свыше Дух, является храмом Духа Святого. Так определено Творцом. Другое место Писания называет наше тело домом молитвы. Дом мой, вселюсь в них, буду ходить в них, домом молитвы наречется. Это говорится, естественно, о вашем теле. Давайте еще раз скажем на свое тело. Тело, в котором я нахожусь Духом, храм Духа Святого. Пусть это еще раз и еще раз под вас подойдет к осознанию. Но не можете вы все, что вам хочется, делать с этим телом. Поэтому в определенных случаях будьте скоры на покаяние. Будьте скоры на покаяние. Объелись торта. Покайтесь. Не делайте то, что он вам сказал делать. Покайтесь. Всякий раз, когда вы используете это тело не по назначению. Брат Олег, а откуда я знаю, что не по назначению? Но тошнит же вас. Но я думаю, что это тошнит желудок. Нет, это тело, реакция тела на то, что вы туда накидали. По-другому это не назовешь. Потому что тело удивительная сама по себе составляющая вас. Для тела не обязательно вкусно. Главное, полезно. Но мы привыкли к тому, что оно должно быть вкусно. Хотя для тела важно полезно, чем вкусно. Тело – это функциональная машина. Все, вы заливаете туда то, что необходимо для ее работы. А вкусно это или невкусно это не определяющее. Не, хорошо, когда вкусно, но это не определяющее. Знаете, я вырос в профессиональном спорте, где нас приучали кушать то, что полезно, а не то, что вкусно. Поэтому я настолько привык кушать кашу геркулесову, что я могу ее кушать без ничего, просто запаренной на воде. Говорят, вам это вкусно? А тут не стоит так вопрос. Послушайте, полезно и вкусно, так вопрос не состоит. Все. Это полезно? Да. Это вкусно? Нет. Так как же вы кушаете? Потому что полезно. Вот простая геометрия в этом вопросе. Не, я люблю вкусно поесть. Но вкусно и полезно – это разные два вопроса. Поэтому в компании я люблю вкусно поесть. А для себя я люблю полезно поесть. Поэтому я никогда не нуждался в том, чтобы кто-то мне готовил пищу. Я просто насыпал геркулешек, залил кипятком, и пища готова. Смотрите, как хорошо. И когда мне иногда звонит пастор какой-то, который хочет меня пригласить, звонит обычно их администратор, говорит, а какие у вас приоритеты к пище? Я говорю, геркулесовая каша. И геркулесовая каша. А что к каше? Кипяток. Я очень удобный в этом вопросе. То есть я там не говорю, вы знаете, я кушаю только это, и вот это, и вот это. Только не вдумайте добавить туда больше этого. Я говорю, купите мне геркулесовую кашу. Главное, чтобы там был кипяточек. Но сливки – это уже благодать на благодать в геркулесовую кашу. Прекрасно. Я вот очень удобный для приглашения в гости. Пусть они там себе это отметят. Итак, тело, в котором пребывает рожденный свыше дух, это храм Духа Святого. Но у храма есть назначение. У храма есть цель. Поэтому Дух Святой знает, каково назначение и какова цель храма. Еще раз считаю. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего Святого Духа, которого тело, которого имеете вы от Бога тело, и вы не свои или себе не принадлежите. То есть Агнец Божий взял все наказания человека на свое тело, чтобы и тело человека могло законно быть здоровым, для того, чтобы могло творить волю Творца. По сути дела, давайте возьмем так. Здоровое тело нужно не сколько вам, сколько ему для реализации его воли. Как-то один муж Божий сказал или спросил. Он сказал: «Отец, я не хотел бы 120 лет находиться на свалке мира сего». Он немножко подустал от этой свалки. И Творец ему ответил очень просто. «Тебе не нужно, а мне нужно». То есть он дал ему понять, что когда ты творишь свою волю, ты устаешь. А когда ты будешь творить его волю, ты настолько увлекаешься определенными процессами, что 120 лет для тебя кажутся уже маленьким сроком. Даже пребывание на земле. Послушайте, тело не должно стать для вас управляющим органом. Оно для этого и не предназначено. Тело не должно быть для вас определяющим. Тело не должно говорить вам, вы должны говорить ему. Это не всегда легко. Я не сказал, что это легко. Поэтому будьте скоры для покаяния. Если вы где-то сорвались, если вы сделали где-то ошибку и повелись на тело, ну съели таки весь торт, покайтесь. Не переживайте, лишнее выйдет. Неприятно, но выйдет. Потому что у тела есть защита. И оно просто сделает сброс всего лишнего. Хотя хорошо заходило, но вкусно. Но оно сделает сброс. Да. И милость Божия на этом есть. Как-то был праздник, не помню какой праздник. И я купил торт. И пришел к другу в гости с этим тортом. А он спрашивает меня: «Олег, ты что, хочешь, чтобы я этот торт ел?» Я говорю: «Так я же тебе и купил его». Говорит: «А ты вообще знаешь, какое сейчас...» Это, по-моему, или Пасха была, или еще какой-то праздник был. Ну, в общем, где-то так уже погода была солнечная. Он говорит: «Ты вообще читал, что там стоит вот на этой шоколадной штучке?» Я говорю: «Нет, просто смотрю, красивый, я взял, купил». Смотрю, красивый, взял, купил. Она говорит: «Посмотри, что написано». Я читаю: «С Рождеством». Для меня был вопрос, как в магазине, в гипермаркете оказался этот торт. А мы разрезали, а там изюм аж внутри зеленого цвета. Уже засвел изюм, внутри засвел. Вот. То есть Дух Святой просто остановил нас, чтобы этот торт не стал вознесением для каждого из нас. Кратчайшим путем Царства Божие. Хорошо. Итак, Агнец Божий взял на себя наказание человека, на свое тело, чтобы тело человека могло быть законно здоровым, чтобы оно могло творить волю Творца. Вы видите, что у искупления, как и у здоровья, есть цель. Воля Творца. Поэтому давайте мы так и скажем. У Бога есть план и назначение для этого тела. Это тело не мое. Брат Олег, может, его и кормить не надо? Нет, надо. Оно же не ваше. Оно на довольствии. Ну, кто в армии был, то знаешь, что такое на довольствие. Довольственная карточка. Это когда определено то, что вам кушать, сколько вам дышать. Там даже квадратные метры воздуха отведены для каждого военного. А как же вы думаете? Поэтому тело на довольствии, когда оно применяется по назначению. Оно на довольствии. А если не по назначению, оно снимается с довольствия. Итак, по факту, у каждого рожденного свыше есть право выбора. Но поистине оно должно делаться только в пользу воли Господа. Вы не свои, вы куплены дорогой ценой. Да, вам предоставлено право выбора. Но лучше воспользоваться этим правом в сторону определенной воли Божией. Итак, вы куплены дорогою ценой. Вы уже куплены, вы не будете куплены. Если вы приняли Иисуса Спасителем, вы согласились с этой покупкой. Но если вы согласились с этой покупкой, то и использовать эту покупку нужно в соответствии с ее назначением. Я еще раз, если в вашем теле начинаются какие-то процессы, которые вы знаете, что они не являются процессами вашего наследия, а именно болезнь, в первую очередь, что вам рекомендую делать, это всегда каяться в том, что есть огромная вероятность, что вы использовали это тело не в соответствии с волей Божьей. Если вы покаялись в этом, то начинайте молиться в духе, слушать о том, что дальше делать. Не торопитесь гнать дьявола, не торопитесь. Проведите какое-то время в молитве, 5 минут, может быть, 10 на иных языках, попросите у Бога мудрости в отношении того, что происходит с вашим телом. Потому что есть огромная вероятность, возможно, вы что-то съели. А возможно, вы с кем-то пообщались, и кто-то, общаясь с вами, какой-то передал вам вирус. И вам нужно конкретно действовать против, точечно против чего-то. Не торопитесь молиться за исцеление. В первую очередь работайте с мудростью. Вы покаялись? Покаялись. Теперь попросите у Бога мудрости в отношении того, что происходит с вашим телом. Может, это атака дьявола. А может быть, это непослушание. А может быть, это вирус, который передался вам от кого-то. Поэтому, чтобы не занимать позицию «а может», вы получаете от Бога мудрость и действуете в соответствии с этой мудростью. Вы действуете уже наверняка и по воле Его, которая вам открыта. Это я вам даю просто рекомендацию. Но начинайте всегда с покаяния в том, что вы не в соответствии использовали это тело. 1 Петра, 1 глава, Дух Святой через апостола Петра сказал и записал следующее, 18 стих. «Зная, что нетленным серебром и золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». То есть вы выкуплены. Вы являетесь официально собственностью Господа Иисуса. И как официальная собственность Господа Иисуса, для вас желательно утверждать то, что вы собственность Господа Иисуса. Поэтому если это тело – собственность Господа Иисуса, то поверьте, что Иисус знает, как это тело держать в рабочей форме. Но пока вы это тело используйте так, как вы хотите, он не обязан поддерживать это тело в рабочей форме. Еще раз, я хочу, чтобы вы это услышали. Это тело является собственностью Господа Иисуса. Иисуса не нужно просить исцелять его собственность. Он и так сам знает, что эта собственность должна быть здорова. Но если вы используете его собственность в своих целях, он не обязан исцелять вашу собственность или собственностью, которую вы используете по своему назначению. Он не обязан этого делать. Если вы передаете эту собственность Иисусу и применяете в соответствии, тогда он обязан, потому что это его собственность. Видите связь? Как-то Дух Божий мне сказал, что он всегда целитель. Дух Божий всегда целитель. Послушайте. В Писании написано о том, что там, где Дух Господень, там свобода. Свобода от чего? От всего, от чего вам нужно быть свободен. Но почему Дух Господень в отношении определенных случаев не проявляется? А потому что, если он там будет проявляться, то он проявится только как судья. Потому что то, что делает человек, идет вразрез с волей Божией. А он не лицеприятен. Если он там проявится, то он проявится как судья, судящий человека за непослушание. Поэтому в первую очередь, всегда, когда есть какая-то атака дьявола, я имею в виду атака или не атака, болезнь, немощь, в первую очередь молитесь о том, кайтесь в том, что вы не в соответствии с волей Божией использовали это тело. Брат Олег, а если это атака дьявола? Лучше тебе положить в основание смирение, а потом дальше получать мудрость. Самая лучшая комбинация, потому что смиренным Бог дает благодать. Смирение должно лежать в основании последующих ваших действий. Это лучше всего для вас. Потому что все-таки вероятность того, что вы не в соответствии используете тело, гораздо больше даже того, что это атака дьявола. Потому что даже атаки дьявола чаще всего основываются на непослушании. На непослушании воли Творца. Хорошо, итак. В своем уме можно думать или знать, что ваше тело – собственность Господа Иисуса. Но так никогда и не позволить Иисусу, как собственнику, быть собственником того, что ему принадлежит. Послушайте, просто знание того, что Иисус – собственник, не вынуждает вас постоянно согласовывать с Ним свои действия. Иисус не диктатор. Поэтому вы можете знать, что тело ваше – это его тело, но при этом всегда использовать только в соответствии с вашими желаниями. Да, это в какой-то степени обостряет конфликт. Потому что когда у вас есть какие-то шлейфы, которые мы называем похоти, осознавая, что это нехорошо, приводит нас к серьезному и отягощающему состоянию. Но с другой стороны, послушайте, именно Иисус готов вам помочь разобраться с этой похотью, потому что Он собственник этого тела, чтобы помогать вам с этим разбираться. Не то, чтобы загонять вас в угол и бить на основании того, что Он собственник, а на основании того, что Он собственник. Если вы воззовете к Нему и станете за это тело, как собственность Господа Иисуса, в пролом, то, поверьте, Он вам поможет. Знаете, как сказал один работодатель моему знакомому, которому он дал работу, никогда не рассматривай мое, как то, что мне принадлежит. Рассматривай как мое, как свою собственность. И пользуйся этим, как своей собственностью. С уважением. Вот знаете, мне эти слова напоминают действительно, что это тело Господь Иисус передал нам в пользование. И как в притче о талантах, Он дал это тело в пользование для того, чтобы мы в этом теле творили волю Творца. И дальше пошел процесс, кто что с этим телом делает. Дьявол же со своей стороны делает все, чтобы мы использовали это тело только для наших потребностей, которые он в большинстве случаев и задает в динамике этого проклятого мира. Потому что никто не говорит о том, что это тело кормить не надо. Ну а если вы работаете только ради того, чтобы кормить это тело? Но получается, что ваш Бог чрево. Не, брат Олег, я не только ради того, чтобы кормить это тело, а ради того, чтобы это тело повести на отдых, хороший отдых. Но опять-таки все для тела. Представляете, какое разочарование будет постигать человека, который перед переходом и встречей с Господом поймет, что плоть и кровь Царства Божьего не наследует. Во попадалово. Человек всю жизнь посвятил к тому, чтобы кормить тело и отдыхать, а потом осознает, что это тело жизни вечной не наследует. Вот это попадало. Это такое разочарование, что обычно где-то за какой-то промежуток времени до перехода люди, осознавая это, испытывают такой страх, что они боятся встретиться с Иисусом. Такой страх, что напрасно прожитая жизнь бесполезная для Него, и люди, они в страхе. Просто в страхе. Поэтому сейчас я верю, что в сегодняшней встрече вы уже где-то осознаете, что нужно предстать пред Господом и признать, что ваше тело не ваше тело. Иисус сказал, что вы зовете меня Господи, а не делаете то, что я вам говорю делать. Пусть Дух Святой поможет вам прийти к осознанию, что у этого тела не может быть два собственника. У этого тела может быть только один собственник, а вы можете лишь быть только пользователем. Пользователем доверенного вам. То есть, если вы согласны с тем, что тела ваши – суть храм живущего Святого Духа, то перестаньте в отношении тела сами решать, что с ним делать. Оно не ваше. Так и написано, Духом Божьим сказано и записано в послании к Римлянам, 12 глава, 1 стих. «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Это не значит, что у вас радости жизни закончились. Послушайте. Я более чем уверен, что в вашем уме самопредставление «представьте тела ваши в жертву живую» – это значит на коленях, на животе молитвенное время. Никаких радостей, никакой свободы – это рабство. Послушайте, эта мудрость земная, душевная, бесовская пугает вас тем, что если вы представите свое тело в жертву живую, радость закончилась. Послушайте, только тогда она вообще и начнется. Потому что если семя, падшее в землю, не умрет, останется одно – а если умрет, принесет много плода. Послушайте, его воля для вас лично, благая, угодная и совершенная. Но если вы не передадите это тело в его пользование, то вы по-любому будете постоянно возиться с этим телом, пытаясь его заштопать то там, то там, то там, то так не этак, то этак не так, то вирус, то инфекция, то что-то не то съели, то не туда посмотрели, то не с тем постояли, то не того подышали, то не той воды попили, то не... Послушайте, это враждебная среда, она только это и несет. Но ваша иммунная система, система, которая вложена в это тело, вложена из учета всех атак дьявола на тело. Иммунная система. Потенциал иммунной системы открывается Духом Святым. Но ни в коем случае не в вашем непослушании воли Творца. Как только вы занимаете позицию воли Творца, вы активируете иммунную систему силой Духа Святого на том уровне, что, поверьте, коронавирус – это детский сад. По сравнению с уровнем той иммунной системы, которая Духом Святым активируется в вас. Это, послушайте, там вложено все в эту иммунную систему. Вся сила Духом Святым. Поэтому еще раз, если вы согласны с тем, что тела ваши – суть храм живущего Святого Духа, то перестаньте в отношении тела сами решать, что с ним делать, оно не ваше. Учитесь слушать Господа, а не информировать Его о ваших планах в отношении этого тела. Если это тело – храм Святого Духа, то в соответствии с этим и начинайте его использовать. Более детально в отношении использования этого тела мы будем говорить в понедельник. Потому что я потихонечку привел вас так, как Дух Святой вел, к тому, чтобы приготовить вас, как Иисус использовал свое тело. Иисус очень целенаправленно использовал тело, которое было дано Ему. И нам нужно знать, как это целенаправленно делать. Поэтому в понедельник мы с вами продолжим рассматривать эту тему. Но я верю, что и сегодня вы услышали то, что уже в какой-то степени должно сформировать у вас ваше отношение к тому телу, которое вам доверено. И напоминаю вам, всякий раз, когда вы сталкиваетесь с немощью в теле, всякий раз, когда вы сталкиваетесь с какими-то атаками в теле, начинайте всегда с покаяния. Не умничайте перед Богом. За что? Почему? О, это атаки дьявола, значит, я на верном пути. Это все детский сад, в который еще играются рожденные свыше. Не начинайте гадать, что происходит. В первую очередь покайтесь. Смиренным дает благодать. А потом просите у Бога мудрости в отношении того, что на самом деле происходит с телом. Хотите поиграть в детство? Играйтесь. Но помните, что тело все-таки тело. Должно применяться в соответствии с определенной задачей Духа, а не наоборот. Хорошо, давайте в первую очередь попросим прощения у Творца за то, что я, не исключаю, тело использовалось не по назначению. Я просто поведу общие молитвы. Поверьте, я эту молитву очень часто использую, потому что я во многом еще тоже учусь. И я понимаю, что периодически я это тело использую не по назначению. Я это осознаю и прошу его помощи, его участия, его водительства, чтобы этого было все меньше, 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 меньше и меньше. Поэтому слава Богу за возможность покаяться и получить прощение грехов. Пользуйтесь этим, это дар, это дар. Спасибо тебе, Отец, мы благодарны тебе за этот великий дар прощения. И мы просим у тебя прощения, Отец, прости, если я хоть в чем-то не в соответствии использовал это тело и приступал волю твою. Я каюсь во имя Иисуса. И я принимаю прощение во имя Иисуса. Я верю, что Иисус, будучи верен и праведен, прощает. И я принимаю прощение для этого тела во имя Иисуса. И разрушаю все возможные последствия, направленные дьяволом против этого тела. Во имя Иисуса. Это тело прощено. Я принимаю прощение этого тела. И да будет оно в благословение для моего духа и для окружающих его во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за мудрость, которую ты направляешь и ведешь. И мы просим тебя, направляй и веди нас и дальше, чтобы это тело выполняло свою миссию, выполняло определенные тобой для этого тела задачи. И чтобы это тело всегда было рабочим, для выполнения Твоей воли во всякое время и на всяком месте. Чтобы никакие инструменты дьявола не могли остановить это тело во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты даешь мудрость, даешь силу и подкрепление, чтобы это тело на 100% выполнило Твою волю на земле, как на небе. Во имя Иисуса мы принимаем дар такого здоровья для этого тела, да будет исполнена воля Твоя во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. И я молюсь, Отец, в согласии за каждого человека, который слушает это учение. Помоги им принять дарованное им исцеление, дарованное им и высвобожденное для них на кресте во имя Иисуса. Помоги им принять это исцеление во имя Иисуса на основании их наследие во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за эту мудрость, за твое наставление и за тот свет, который прямо сейчас приходил в душу каждого слушающего. Спасибо тебе за эти тела, которые есть храм твоего Святого Духа. Мы благодарны тебе за то, что эти тела будут благословением для нашего духа и для окружающих нас. Спасибо тебе, Отец. Пусть эти тела всегда будут благословением. Пусть эти тела радуют и нас, и окружающих нас. Мы верим, что Дух Твой в нас, Он способен это реализовать. Да будут эти тела в радость для нас и для окружающих нас во имя Иисуса. И да исполнит это тело определенную возложенную на него миссию Духа, которую ты возложил на дух во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе за сверхъестественное действие твоего духа на это тело во имя Иисуса. Мы также благодарны тебе, Отец, за ту благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни, помогая нам сверхъестественно исполнять волю твою. Поэтому берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса и высвобождаем обеспечение, которое да поднимается, да приходит в житницы и кладовых сеющих семя. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая. Во имя Иисуса, урожай, приходи, наполняй житницы и кладовые, чтобы воля Божия совершалась, и никто и ничто не могли препятствовать ее исполнению. Во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Отец, за Твое обеспечение, за Твое снаряжение и за то, что воля Твоя реализуется через это тело на земле как на небе. Во имя Иисуса. Аминь.